вечер с радио «Крым Реалии».
Вечер добрый, это «Крымский вечер» на 105.9 FM. У микрофона Катерина Некречия, мой коллега Станислав Юрченко. И сегодня в выпуске вы узнаете.
Украина ограничит въезд мужчинам из России в возрасте 16-60 лет.
Что это значит на практике? Где и в каком состоянии находятся украинские военные, которых этапировали из Крыма в соседнюю Россию?
Смогут ли лидеры G20 надавить на президента России Владимира Путина с целью освобождения украинцев?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Ну и трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Подписывайтесь, ставьте лайк, задавайте свои вопросы, комментируйте. Также вы можете попасть к нам в эфир по номеру телефона
8 800 10 06 926. Он бесплатный для звонков из Крыма, и номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну и сегодня мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Позиция власти.
Украина ограничит въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава госпогранслужбы Петр Цигикал на совещании с президентом Петром Порошенко. По его словам, в пунктах пропуска усилят контроль, однако в случае поездки с гуманитарной целью российских мужчин будут пропускать, отметил Цигикал. Он также подчеркнул, что для граждан Украины ограничений не будет.
На сьогодні обмежено в'їзди іноземців. Перш за все, це громадян Російської Федерації. Здійснюється не пропуск громадян Російської Федерації віком від 16 до 60 років, осіб чоловічої статі. Що стосується громадян України, ніяких обмежень, відповідно, не існує. У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру, пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, там на похорони чи з якимось іншою гуманітарною метою, ми пропускаємо.
Ну а президент со своей стороны поддержал ужесточение требований регистрации граждан России, которые находятся в Украине, особенно в тех областях, где ввели военное положение. В России уже отреагировали на решение Украины. Российские власти считают, что зеркальные меры пока применять не нужно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что это может привести к помешательству.
Что касается Украины, а самое главное даже не столько касается государства, сколько того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести просто, мне кажется, к какому-то помешательству. А если говорить о национальных масштабах, то просто к коллапсу.
По данным Госслужбы статистики, в 2017 году на территорию Украины заехали почти 1 миллион 460 тысяч граждан России. Накануне Госпогранслужба Украины решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан.
Ну а на связи со студией «Радио Крым Реалии» Юрий Гусев, заместитель министра обороны Украины в 2015 и 2016 годах. Здравствуйте, Юрий.
Слава Украине.
Героям слава. Ну, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, такие действия, да, по запрету въезда для мужчин из России в Украину, это адекватное действие, если учитывая, какой сегодня год и какой сегодня день, да?
Первое, я хочу сказать, что абсолютно поддерживаю решение президента Верховного Совета о введении военного положения. Военное положение – это то положение, в котором Украина находится с 2014 года, с начала военной атаки со стороны Российской Федерации и оккупации Крыма. Я считаю, что те действия, которые сегодня реализует украинская власть, должны адекватно соответствовать тем вызовам. На мой взгляд, ограничение по въезду для мужчин от 16 до 60 лет не является необходимой меры, потому что, во-первых, я считаю, что достаточно много все еще остается агентов Российской Федерации, агентов страны, которая ведет открытый вооруженный конфликт против Украины внутри страны. Второе, я считаю, что более адекватным было бы введение визового режима, который бы позволил людям, которые имеют достаточно хорошую репутацию для Украины и лояльность к Украине, пересекать границу безболезненно, получать необходимые визы достаточно быстро, людям репутация которых вызывает сомнения, действовать адекватно, не пускать их в страну, выдворять и так далее. Почему? Потому что на сегодняшний день существует, во-первых, много родственных связей у украинцев, часть родственников которых проживает, так исторически сложилось в Российской Федерации. Более того, Украина с 2014 года является, можно сказать, домом для тех либерально мыслящих россиян, которые не находят реализацию своих планов у себя на родине, в Российской Федерации. И, к сожалению, для таких людей въезд сейчас будет временно закрыт.
Поэтому... Да, смотрите, но мы слышали заявление вот главы госпогранслужбы Петр Цигикл. Он сказал, что будет усилен контроль, однако в случае поездки с гуманитарной целью российских мужчин из России будут пропускать. То есть, в принципе, как раз эти семейные связи, какие-то вот бытовые истории, они будут учитываться, насколько нас сейчас заверяют представители власти.
Мы будем смотреть и наблюдать за тем, как реализуется это решение. Я уверен в том, что, безусловно, то количество людей, которые пересекают границу со стороны Российской Федерации, в том числе мужчин от 16 до 60 лет, которые посещают Украину с целью посещения родных, близких, с целью участия в различных конференциях, в том числе, которые проводятся с целью того, чтобы доказать, что мы ведем войну не с народом Российской Федерации, а с Кремлем, который открыл вооруженный конфликт, аннексировал Крым и сегодня является нерукопожатным. И мы знаем о том, что в Аргентине отменена встреча президента Российской Федерации с президентом Соединенных Штатов именно потому, что были атакованы корабли военно-морских сил, вооруженных сил Украины.
Юрий, оставайтесь с нами на связи. Прошу прощения, просто к нам вот слушатель дозвонился. Давайте послушаем, что же он нам скажет, задаст вопрос, возможно, вам. Здравствуйте, вы в эфире радио «Крым Реалии». Представьтесь, кто вы, откуда, и ваш вопрос или комментарий.
Спасибо, Юля, за внимание. Ой, это Катя, за внимание. Катя, не кричи, так ведь?
Да, так ведь.
Алло.
Да, слушаем вас. И Юрий с нами на связи, и Катя с вами на связи.
Добрый вечер. Вот мне хотелось бы дать, вы знаете, вы уж мне простите, но я уже достаточно пожилой человек, хотелось бы дать совет вашим доблестным героям-бандеровцам по поводу стабильности положения в Украине. Давайте вспомним историю. Кто создал в нынешних границах Украину? Ведь не Бандера, не Шухевич, а московские власти. Так вот, если хочет, чтобы в Украине была стабильность, надо вернуть Украину и у исторических границ, то есть вернуть русские земли России.
Смотрите, да, в нашем эфире мы не позволяем все-таки нарушать украинское и российское законодательство, потому что призывы к нарушению территориальной целостности как Украины, так и России, это, знаете ли, статья. Поэтому я вас попрошу и вас, и всех остальных наших слушателей, быть все-таки помудрее и повнимательней. Мы же знаем, что и российские спецслужбы не дремлят. Собственно, спецслужбы для того и есть, чтобы отслеживать, возможно, такие призывы. Опасная эта вещь. Поэтому ради вашей с нами безопасности и ради безопасности и целостности наших соседних государств, давайте будем все-таки воздерживаться от таких заявлений. Собственно, я хочу еще один вопрос нашему спикеру, который сейчас с нами на связи, Юрий Гусев, заместитель министра обороны Украины в 15-16 годах. Юрий, у меня к вам еще такой вопрос. Ваша оценка все-таки, скажем так, отношением двух стран, Украины и России, такие нововведения, которые мы сегодня услышали по запрету въезда для российских мужчин на территорию Украины, это как-то навредит все-таки или все останется как прежде?
Первое, я хочу сказать, как бандеровец с русской фамилией, что действительно очень многие города, которые сегодня находятся в России, когда-то принадлежали в Украине, это и Белгород, и Таганрог, и Кубань, и здесь, если открывать этот ящик Пандоры, то он точно будет не в пользу Российской Федерации. Это раз. Два, я повторю, мы с 2014 года находимся в режиме войны, в режиме, где Российская Федерация, ее руководство и конкретно президент Российской Федерации Путин аннексировали Крым, ведут войну и убивают солдат вооруженных сил Украины на востоке страны. Поэтому ухудшить это положение можно только после того, как все вооруженные силы Российской Федерации выйдут из Донбасса, Россия вернет Крым, и мы наладим когда-то хорошие, когда-то добрососедские отношения с российским народом и с российской властью.
Спасибо большое, Юрий Гусев, замминистра обороны Украины в 15-16 годах, был на связи с радио «Крым Реалии». Но я напомню номер телефона нашего эфира для приличных звонков, адекватных. 8 800 10 06 926. Оставайтесь с нами. Мы только начинаем наш эфир. Все интересное впереди.
Новости.
Россия продолжает усиливать свое военное присутствие в Крыму. Вчера вечером на боевое дежурство в Джанкое заступил российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Это уже четвертый ЗРК в регионе, сообщил командующий 4-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России Виктор Севастьянов. По его словам, комплекс будет защищать Крым от опасностей сопредельного государства. Так российские военные называют материковую часть Украины и админграницу с аннексированным полуостровом. Севастьянов заявил, что боевые расчеты развернули пусковые установки, выполнили ориентировки на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.
Можно вести противовоздушный бой, в буквальном смысле вот сидеть вот так сложа руки. То есть машина сама определяет наиболее важную, наиболее опасную цель. Сама ставит ее на целеостремление, сама наводит ракету. Для человека остается только одно – принять решение.
Ну вот перед заступлением на боевое дежурство ракетный комплекс осветили священники Православной Церкви Московского Патриархата.
Подобные ЗРК уже размещены на мысе Фиолент в Севастополе, в Евпатории, а также в Феодосии. Сегодня российское командование сообщило, что в Крыму собираются разместить дивизион зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С». Подобное вооружение используется в Ираке, Иране, Алжире, Сирии и Ливии, сообщили Минобороны России.
100 слов по теме.
Ну и к другим темам, которые между собой так или иначе связаны. Вот украинские моряки их вывезли из Крыма. И, собственно, мы напомним, что этих украинских военнослужащих российские спецслужбы захватили 25 ноября в Керченском проливе. Значит, их из Крыма перевезли в Москву. Стас, конечно же, мы с тобой помним, знаем, и думаю, наши слушатели тоже, что вчера информация об этом подтверждалась, не подтверждалась, но вот сегодня стало уже, вероятно, известно. Но вот подробности ситуации нам рассказал российский адвокат Николай Полозов. По его словам, 21 военного из Симферополя перебросили в СИЗО в Лефортово, как вчера и предполагалось. И это случилось вечером 21 ноября. Еще троих раненых моряков из Керчи вывезли в СИЗО «Матросская тишина». Полозов подчеркнул, что никаких дополнительных официальных деталей о состоянии моряков на данный момент у него нет.
Больше никакой официальной информации, подтвержденной информации об их местонахождении на текущий момент нет. Есть масса каких-то слухов и предположений, но мне не хотелось бы их комментировать. Здесь очень сложно предсказывать логику Кремля, зачем их вывезли, зачем их вообще захватили, а затем зачем их поместили под стражу и зачем впоследствии начали перемещать. Я думаю, что очень многое зависит от того, каким образом пройдет встреча президента России Владимира Путина с лидерами стран Большой Двадцатки сегодня и завтра в Буэнос-Айресе. Я убежден, что, по всей видимости, вопрос об освобождении украинских моряков, военнопленных моряков будет подниматься там. Вчера президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже сделал заявление, что до освобождения украинских моряков он отказывается разговаривать с Владимиром Путиным. Это четкий сигнал, данный со стороны Соединенных Штатов, что эта ситуация является ненормальной и что вопрос освобождения моряков является приоритетом.
Украинские дипломаты в России пытаются получить доступ к военным морякам военно-морских сил вооруженных сил Украины и двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которых захватили российские силовики 25 ноября, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, представители России подтвердили, что военнопленные сейчас находятся в Москве.
Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа. Не предоставление информации и недопуск к ним консулов является преступлением в соответствии с международным правом. Это не мои слова, а это написал господин Климкин 30 ноября у себя в Твиттере.
Ваше мнение.
В Одесском военном институте военно-морских сил курсанты записали видео со словами поддержки плененным украинским морякам. Обращение опубликовано на официальной страничке вуза в Фейсбуке. Украинцы выражают свою поддержку сослуживцам и их родным.
Дорогие наши військові побратими.
Ми, курсанти та військовослужбовці Інституту військово-морських сил, всім серцем підтримуємо вас.
І ні на мить не забуваємо про ваш героїчний вчинок, як і вся наша країна.
Ви з честю та гідністю служите Батьківщині і виконуєте всі завдання по її захисту від агресії будь-якого противника.
пишаємося вашою мужністю та витримкою у самих найскладніших ситуаціях.
Ми впевнені в вашій силі та відданості українському народу та його збройним силам.
Зробимо все від нас залежне, щоб якнайшвидше звільнити вас з полону агресора.
Воля народу, незалежність країни, вірність батьківщині, волонні істини для кожного українського воїна.
Клянемось разом з вами захищати нашу землю, нашу рідну, єдину, незалежну Україну.
Ми всі разом. Правда за нами, а значить і перемога.
Ты знаешь, я слушаю вот это обращение украинских военных к пленным морякам украинским, вспомнила, что за эти дни очень же много, понятно, много информационных каналов, много экспертов, и на одном из украинских телеканалов прозвучало мнение одного из экспертов о том, что украинских моряков здесь не ждут, вот лучше бы их убили, представляешь? И к нам с таким вопросом тоже обращался слушатель и звонил в эфир, так вот, мне кажется, это вам ответ. Насколько мы уже с Александром обсуждали на этой неделе это в студии, насколько в этой ситуации отреагировало украинское общество тем, что помогало. Крымчане, кстати говоря, тем, что помогали, поддерживали украинских военных, украинских плененных. И, собственно, власть, которая настолько мировую общественность подняла. Это впервые, вот мне кажется, такая консолидированная реакция. И поэтому, мне кажется, дорогие эксперты, дорогие наши слушатели и читатели, и, которые вот переживают и считают, что украинским морякам не место, вот не ждут их дома, так вот ждут, и мы подтверждение этому видим каждый день.
Украина в центре внимания.
В Крыму, несмотря на вывоз украинских моряков с полуострова, активисты все равно продолжают сбор помощи пленным. Люди привозят продукты питания, средства гигиены и одежду. Большинство помогают финансово. На сегодняшний день собрано более 260 тысяч рублей. Крымские активисты подчеркивают, помощь, несомненно, дойдет до моряков, где бы они ни находились. Об этом рассказал активист Крымстарского национального движения Нариман Джелял.
В самый разгар подготовки, когда мы строили планы на завтра, чтобы передать ребятам в Симферопольское СИЗО эти передачи, мы узнали, что всех их уже переправили в Москву. Это никак нас не останавливает. Мы сейчас анализируем ситуацию и будем принимать решение, как теперь туда, в Москву, передать им эти собранные пакеты.
Ну и на материке также, как мы знаем, есть инициаторы такого, среди них Осман Пашаев, наш коллега, которые собрали, просто он постоянно выкладывает информацию об этом в своем Фейсбуке, он рассказывает о том, что и не только украинцы передают, из Украины, да, передают деньги, еще и из-за границы передают, и там от 20 евро до 1000 долларов, и суммы действительно немалые. То есть вот общество показало себя, и крымчане, что тоже немаловажно, об этом Осман писал, что те, которые публично не хотят заявлять об этом, не готовы, возможно, выходить на какие-то акции в Крыму, но они готовы поддерживать вот хотя бы чем могут. Ну и далее в нашем эфире самая интересная часть эфира. Мы на этой неделе не делали интервью, поскольку было много разных событий, но сегодня в нашей студии будет важный, интересный гость, который вот нас упрекают, наши слушатели постоянно в том, что мы же не в Крыму вещаем, а в Киеве. А вот человек из Крыма сейчас вам расскажет последнюю информацию из первых уст фактически.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью в эфире радио Крым Реали.
С вами радио «Крым Реалии» и Станислав Юрченко. В нашей студии уже гость. Российский журналист, нештатный корреспондент радио «Свобода», автор серии фотовыставок про политзаключенных в Крыму Антон Наумлюк. А я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube, что смотреть нас вы можете на сайте «Крым Реалии». Чтобы попасть к нам в эфир, звоните по телефону 8 800 10 06 926 бесплатно для жителей Крыма и для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер.
Основной темой в медиа на этой неделе стал ввод военного положения в 10 областях Украины. Послушаем, что говорит президент Украины Петро Порошенко про то, что это означает для граждан Украины и не только.
Позиция власти.
Якщо не буде відкритого вторгнення Росії за межами операції об'єднаних сил на Сході і незаконно анексованого Криму, я наголошую, це моя принципова позиція, ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти, ходіть в банки, не треба бігти до крамниці, купати сірники та сіль. Було дано доручення провести відповідну роз'яснювальну роботу голови Національного банку з банками. Ніяких обмежень на зняття депозитів, на валютообмінні операції, на поїздки за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені.
Позиція власті.
И вот ввели ограничения для граждан России. Ты сейчас находишься здесь. Сможешь ли ты въехать в Украину, если вдруг выйдешь из нее?
Ну, я надеюсь, что да. У меня немножко все-таки позиция отличается от основного количества граждан России, которые пытаются въехать сейчас в Украину и которых в большом количестве заворачивают обратно и отправляют либо там в Минск, Ригу, если они сюда летят самолетом, ну, либо напрямую отправляют обратно на поезде в Россию. У меня все-таки есть ВНЖ, которая, надеюсь, будет учитываться при принятии решения, пускать или нет. А в принципе, сегодня вот я следил за ситуацией и с гражданами России, которые пытались въехать, и есть примеры совершенно непонятных недопусков на территорию Украины, и в том числе и женщин. Вот сегодня ограничили официально для мужчин с 16 до 60 лет, но женщин тоже во множестве не пускали, и семьями не пускали. А с другой стороны, есть и факты того, как пропустили на те же конференции, на обучающие семинары. Сегодня тоже вот у меня знакомые ехали из Москвы и вполне удачно заехали после, конечно, таких достаточно долгих проверок и переговоров.
Коллеги в студии мне подсказывают, что МИД Украины официально запретил журналистам въезд в Крым. Вот час назад стало об этом известно. Что ты об этом думаешь? Ты как журналист иностранный не можешь теперь въехать в Крым. Будешь ли ты прекращать свою деятельность в Крыму?
Это вообще очень странная, конечно, ситуация. То есть я могу еще как-то понять меры, которые предпринимаются для недопуска граждан России, особенно мужчин, хотя это тоже такая, в общем, дискриминация смотрится со стороны, на территории Украины. А вот на территории оккупированного Крыма не допускать журналистов, ну, я так понимаю, и правозащитников, журналистов, то есть всех иностранцев, которые до этого соблюдали законодательство Украины, ехали для того, чтобы освещать события, в том числе и нарушение прав украинских граждан в Крыму вообще-то, и основной поток информации, который потом те же самые официальные органы Украины использовали, в том числе на международных площадках и для подачи исков там и так далее, вот все это сейчас прекращается. И получается, что те, кто нарушал законодательство, они его так и будут нарушать, и, в общем, для них, на них это никак не повлияет, этот запрет. А те, кто соблюдал законодательство и по всей форме, и по правилам въезжал в Крым, проходя, в общем, и проверки, и получение этого разрешения, что и так уже достаточно сильно отягчает деятельность, особенно журналистскую, вот они, получается, совсем отрезаны. То есть информационно Крым получился отрезан от Украины, причем по инициативе, собственно говоря, Украины. И обещают, что это все продлится на время военного положения, соответственно, через там 3-4 недели закончится. Если честно, у меня большие сомнения, что такие подобные достаточно резкие меры, которые сейчас принимаются, будут отменены через 4 недели.
Ну, то есть ты прогнозируешь, что ситуация с запретом на въезд журналистам в Крым через админграницу Украины будет не один месяц, а, например, несколько или еще дольше?
Ну, я надеюсь, что сейчас на самом деле накопится какое-то количество недовольных и редакций, у которых корреспонденты вот так честно попытались поехать и не смогли. Вот сегодня...
Но ведь в скором времени очередная годовщина аннексии Крыма, и обычно краски на годовщину едет больше всего и украинских журналистов, и иностранных.
Ну, вот сейчас ситуация обострилась, и сейчас журналисты иностранных изданий хотят ехать в Крым для того, чтобы освещать именно это обострение, которое, несомненно, нужно освещать, и нужно быть на месте и смотреть, что сейчас в Керчи происходит, что сейчас там происходит с этим проливом, да, и как там действуют в том числе российские пограничники и так далее. То есть вот всю эту сейчас обостренную ситуацию, я же даже не говорю про февраль, март, когда туда действительно обязательно поедут десятки журналистов, потому что будет пятилетие аннексии. Вот сейчас этого невозможно сделать. Вот сегодня уже финская журналистка не смогла туда проехать, несмотря на то, что у нее спецдозвел от Украины был. Ну, то есть фактически все, теперь точно закрыта граница.
Станут ли иностранные журналисты после этого массово ехать в Крым через Россию?
Я думаю, что нет, потому что те, кто ездил, те так и будут ездить. А те крупные издания, которые соблюдали законодательство Украины и старались его не нарушать и не ссориться, и вообще работать в рамках законодательства, ну, те, скорее всего, просто откажутся от освещения событий своими силами, то есть корреспондентами на местах. Но какая-то часть журналистов, и я думаю, что я себя к ним тоже отнесу, если этот запрет продлится больше, чем вот там месяц, да, который отведен на военное положение, ну, просто будут вынуждены каким-то образом, видимо, известить власти Украины, что они вынуждены работать в нарушении там законодательства о границах, надеясь на то, что к ним будут применены какие-то административные санкции, а не уголовные преследования, которые вообще-то сейчас введено, и будут освещать события, потому что работать в Крыму и освещать события, которые там происходят, и в том числе информационной поддержкой помогать политзаключенным, вообще-то, которые являются гражданами Украины, это гораздо важнее, чем все эти политические запреты, которых мы, я думаю, еще увидим немало.
Вот ты часто ездишь в Крым, работаешь там по делам, которые правозащитные организации характеризуют как политические. В чем особенность этих судов с точки зрения работы журналиста?
Во-первых, как политические процессы, обвинение и, соответственно, судебная система, которая это обвинение поддерживает, поскольку они находятся фактически на одной стороне, рассматривают журналистов, которые пытаются освещать честно и объективно эти судебные процессы и действия обвинения силовиков, там, и действия защиты, они рассматривают деятельность таких журналистов как враждебную. Поэтому невозможно приехать в Крым, прийти на такой процесс и сказать, что я журналист, я буду освещать этот процесс.
А в чем выражается враждебность? Вот какие конкретные действия они могут применить?
Да, то есть невозможно прийти и сказать, я вот журналист, буду освещать объективно, и судья там благожелательно относится просто потому, что ты освещаешь этот процесс. Нет, он будет тебе чинить максимальное количество препятствий для того, чтобы ты этого сделать не мог. Во-первых, большая часть судебных процессов носит закрытый характер по совершенно вот надуманной причине, которая даже звучит абсурдно, из-за безопасности самих присутствующих. То есть для того, чтобы создать безопасные условия для тех, кто присутствует, их просто не допускают в суд. Ну, по логике получается так. И, соответственно, журналистов тоже. Это раз. А во-вторых, ну, фото-видеосъемка — это буквально один раз там из десятков, когда тебе разрешают ее провести. Я могу сказать, точно в российских судах не такая ситуация. То есть в российских судах вполне благожелательно чаще всего относятся даже на политических процессах, поскольку политические процессы чаще еще и показательные. То есть власти, наоборот, заинтересованы, чтобы сделать картинку. Вот последнее заседание судебное по мере пресечения по аресту как раз украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками, вот они были демонстративные. То есть там приехали съемочные группы всех центральных телевизионных каналов России, все это показывалось, транслировалось и создавалась специальная пропагандистская картинка на вот всю страну. Ну, и на Запад тоже в том числе, для того, чтобы можно было это использовать в диалоге на международных площадках. Но это исключительный случай. Это когда вот власти были заинтересованы, чтобы это показать. А во всех остальных чаще всего случаев ты приезжаешь, и тебе либо вообще не допускают в суд.
Какой суд, на котором ты был последний, где нельзя было снимать?
Ну, вот последнее судебное заседание, где даже не рассмотрели моего ходатайства, это был приговор в Алуш, в Пушкинском городском суде приговор Степанченко и Назимов. Это депутат местного собрания и журналист, редактор местного издания «Твоя газета». Вот их судили по обвинению в вымогательстве средств за непубликацию порочащих сведений о партии «Единая Россия», о правящей партии «Единая Россия». То есть якобы они требовали денег за то, чтобы не писать про партию. В итоге их осудили, естественно, решение было обвинительным. И вот на оглашение приговора это вообще исключительный случай. То есть оглашение почти всегда открыто, почти всегда его можно транслировать, ну, то есть снимать.
Ну, потому что все судебные процессы уже закончены.
Ну, в общем, да, там даже ничего невозможно услышать, сказать, кроме, собственно, того, как судья зачитывает этот приговор. И я подавал ходатайство, все в рамках процессуальных норм, которые действуют, должны действовать, да, в судах, в российских, и там, где российское законодательство якобы действует. И судья даже не стал рассматривать это ходатайство. Я приготовил жалобы в судейскую коллегию Крыма и на имя председателя Алуштинского городского суда. Ну, посмотрим, как вот они отреагируют. В свое время я такие жалобы подавал уже по отношению Киевского районного суда, как раз, кстати, в отношении судьи Можилянского, который арестовывал вот украинских моряков. И там ему было вынесено предупреждение, что он не может не рассматривать. Ну, то есть он может отказывать.
Он может отказывать, но рассмотреть он ходатайство обязан.
Да.
Хорошо. Накануне в Севастополе незаметно для большинства медиа прошло заседание по делу так называемых украинских диверсантов Алексея Бессарабова и Владимира Дудки. Ты знаешь, что было на последнем заседании?
Да, привозили, этапировали из Омской колонии, этапировали еще одного фигуранта дела крымских диверсантов, Дмитрия Штыблика.
Он пошел на сделку со следствием, насколько мы знаем.
Он признал вину, пошел на сделку со следствием, был осужден и сейчас уже отбывает наказание вот в Омске, в колонии номер 6. И его специально этапировали в суд, обратно в Севастополь, потому что суд носит закрытый характер, там рассматриваются документы, в том числе носящие гриф государственной тайны, и невозможно установить видеосвязь, не нарушив эту государственную тайну. Поэтому его вынуждены были этапировать вот через там полстраны в Крым, доставить его в Севастополь. Его допросили, он, в общем, согласился со всеми своими показаниями, которые дали раньше, потому что, я так думаю, потому что судья очень откровенно ему намекал, три раза ему сказал о том, что если он даст, изменит свои показания, если он изменит свою точку зрения, то вполне возможно и будет повод отменить соглашение с ним, соответственно, пересмотреть его приговор, и, возможно, ну, то есть он же понимает, что, возможно, тогда он получит гораздо больший срок, нежели он получил. По соглашению, если принимается соглашение между следствием и обвиняемым, то не больше 2/3 максимального срока, а так может получить максимальный срок. Поэтому он изменять своих показаний не стал, но надо сказать, что во время допроса в суде он попытался максимально оградить от обвинения и Дудку, и Бессарабова. То есть он прямо сказал, что никакой роли в совершении диверсии он вообще для них не предполагал. Он их привлек, но не предполагал даже, что они будут там изготавливать какое-нибудь самодельное взрывное устройство, или будут его закладывать, или то есть какие-то действия предпринимать. В общем-то, стало понятно, что и показания с него были взяты, ну, не то чтобы под принуждением, но понятно, что он был поставлен перед выбором. Или ты очень-очень надолго сядешь, или ты соглашаешься с обвинением и их признаешь. А с другой стороны, он очень не хотел, конечно, как-то подставлять и как-то обвинять товарищей, с которыми был знаком, дружен. И вот это противоречие, оно было очень заметно. Его видели и адвокаты, и видели и обвиняемые, и он сам. То есть это всем все было ясно. Другое дело, что это, конечно, ни на что не повлияет. Вот он признал эти показания, и как бы что бы он в суде дальше ни говорил, показания уже прозвучали, к сожалению.
Также резонанс на этой неделе была тема раздачи в больнице Старого Крыма персоналу инструкции, как распознать террориста-смертника. Ты делал об этом пост в Facebook. Что необычного в этой истории? Расскажи нашим радиослушателям.
Да ничего необычного. На самом деле в этой истории нет, потому что, к сожалению, вот представление мусульман как исключительно террористов, это такая
А в инструкции говорилось о том, что нужно распознавать террористов-смертников в конкретном мусульманах?
Ну там вот из всего текста было понятно, что речь идет прежде всего о мусульманах. То есть там говорилось о традиционной мусульманской одежде, что у мужчин, что у женщин, о каких-то традиционных мусульманских приметах, по мнению автора инструкции, которые доказывают, что вот человек собрался себя самоуничтожать, и это в исламе принято, чего, что еще, что вот самое было болезненное для тех, кто исповедует ислам, для крымских мусульман, которые в массе своей возмутились и были, ну, в общем, неприятно поражены этим. Но, если честно, вот такая ксенофобия, которая, может, и не является преступлением, поскольку понятно, что в этом документе нет никаких призывов, там никто не призывал там против мусульман или против какой-либо вообще категории граждан, но понятно, что это, если не преступление, то это просто махровая ксенофобия по отношению к мусульманам, и конечно, ей не место вообще в обществе, и невозможно, и не нужно это терпеть.
После резонанса что случилось?
Ну, насколько я знаю, администрация больницы, во всяком случае, ответственная за вопросы безопасности больницы лица, согласились ее убрать, не поднимая, скажем так, шума. То есть вот они поняли, что, в общем, совершили ошибку и попытались как-то это убрать. Ну, вот, во всяком случае, они так заявляли. Посмотрим, на самом деле, там, через какое-то время надо просто будет проверить, и все.
Вернемся к журналистике в Крыму. Буквально неделю назад, в прошлую субботу, украинской журналистке Алене Савчук запретили въезд в Россию на 10 лет. Решение о запрете было объявили российские пограничники, когда она пыталась проехать в Крым через пункт пропуска Чангар. Что это такое? Это тотальная зачистка информационного поля в Крыму или же просто Алена Савчук им чем-то не понравилась?
Ну, Алена работает уже там несколько лет, работала, к сожалению, и, ну, я не скажу, что она делала какие-то материалы, которые вот могли бы как-то наступить на больную мозоль российским властям или силовикам. То есть она просто объективно освещала то, что там происходит. Она приходила также в суды, ходила очень много по семьям политзаключенных, делала материалы с ними, то есть описывала ситуацию такая, какая она есть. И ну, она не занималась там пропагандой, там не делала никаких сюжетов, которые передергивали бы действительность или там сгущали намеренно краски. Ну, то есть ничего такого, что можно было ей предъявить, что она ну, как-то опасна, что ли, для информационного пространства в Крыму. То есть она делала просто свою работу. И тем не менее ей запрещают, причем на 10 лет, то есть это больше, чем, извините, у Джемилева с Чубаровым запрет, который заканчивается...
Ну, по 5
там,
лет дали, насколько я помню.
Ну да, или там больше, чем у адвоката Евгения Закревского, который на 4 года, и, наверное, она уже может попытаться въехать даже через там некоторое время. А, ей 10 лет дают, то есть это прям какие-то страшные такие сроки. Мы, на самом деле, не знаем пока, что это значит, потому что еще после нее никто из украинских журналистов не попытался въехать в Крым. Вот попытаются, и если будет запрет, то станет понятно, что новое руководство ФСБ, которое сменилось совсем недавно, управление ФСБ по Крыму и Севастополю, просто зачищает информационное пространство и избавляется от всех вообще, в принципе, журналистов, которые не создают ту картину вот, альтернативной реальности, которую создают российские так называемые СМИ, ну и крымские тоже. А если журналисты смогут проехать и нормально работать, и не будут им чинить препятствий, то, возможно, это какой-то частный случай, там, вдруг она что-то написала, что вот лично не понравилось. Ну, то есть это будет уже, скорее всего, значить, что здесь работают личные антипатии кого-то, кто принимал такое решение. Но я бы хотел еще сказать, что вот эта зачистка информационного пространства, если она есть, то она вот как Россия выгоняет украинских журналистов на 10 лет, запрещает им въезд, вот так же сейчас украинская сторона просто закрыла информационное пространство Крыма, не допуская туда иностранных честных журналистов, которые бы хотели там работать. В общем-то, Крым вот опять остается закрытой терра инкогнитой.
С вами радио «Крым Реали». У нас в гостях российский журналист Антон Наумлюк. С вами я, Станислав Юрченко. Мы вернемся к вам буквально через пару секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реали». А мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вот нас, радио «Крым Реали», очень часто упрекают в том, что мы говорим только про негатив. Ты уже 4 года, правильно, 4?
Ну, почти, там, 3 с лишним.
Да. 3 с лишним года ездишь в Крым, общаешься с многими людьми. Какой позитив видят эти люди? Какой позитив, возможно, видел ты?
Не. Ну, это примерно такой же вопрос, как «А что там в Крыму?» Ну, смотря в чем, в экономике, там, слушайте, дороги лучше стали, ну, однозначно, строительство ведется больше. При этом, когда строят дороги, сносят дома и никаких там компенсаций, там, я не знаю. Ну, то есть это очень такой обширный вопрос. Если говорить вот о моих личных впечатлениях, что, скажем так, позитивного я вообще там выношу, потому что позитивного в моей работе очень немного. Это постоянные суды, это политзаключенные, это дети, которые остались без родителей, которых либо посадили, либо вообще похитили, и до сих пор их никто не видел. А то вот единственное позитивное, что я могу назвать, это такая солидарность, как и организация «Крымская солидарность», которая там появилась и образовалась, так и, в принципе, солидарность, которую мы наблюдаем уже вот на протяжении нескольких лет, И, наверное, многие жители материковой части Украины, может быть, впервые на нее обратили внимание вот в связи с ситуацией с украинскими моряками, когда...
Там в Крыму очень много всего собрали, насколько я понимаю, для помощи украинским морякам. Нариман Джелял, крымстарский активист, начал кампанию в Крыму. Насколько я знаю, там более 140 тысяч рублей было собрано.
Ну и мы с ним вот буквально вчера говорили. Это совершенно удивительно, когда люди идут и приносят там вещи или деньги, и с желанием помочь украинским морякам, которые были захвачены. И понятно, что это тоже самоидентификация. Они не могут выразить ее публично, они не могут там заявлять о себе, что у них там украинские симпатии или проукраинские взгляды, или в принципе они себя считают украинцами на этой оккупированной территории, но тем не менее они готовы вот помогать идти своим соотечественникам, которые оказались в беде. И это тоже вот как раз характеризует людей, которые там остались и которым приходится там жить. И вот эта солидарность, я очень рад, что вот сейчас на Крым вообще такое внимание, и крымчане настолько вот не подвели, настолько показали себя, какие они на самом деле есть. Но если честно, то крымчане живут, вот и крымско-татарские активисты, и украинские активисты, живут в такой ситуации уже много лет, ну, в смысле, вот все время, начиная там, да, с 2014 года.
И коллеги сообщают мне, что у нас есть звонок, нам звонят из Крыма, давай послушаем. Давай. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Юрий Юрьевич, Крым Джанкой.
Какой у вас вопрос есть ко мне или к моему гостю?
Не, я дополнить хочу разговор гостя. Вот недавно был случай, ну как недавно, месяц назад. Ехали Джанкой сюда. Утром на обочине стояла молодая девушка, останавливала автомобиль и доехать. Остановились, мы проехали, развернулись, забрали ее, едем, общаемся. Девчонка, 19 лет, с Хмельницкого, приехала в Крым автостопом посмотреть на Керченский мост. Ну вот, ехали, с ней общались. То есть спрашиваем, вот как вот вообще тебе в Крыму все? Ну вот, пообщались с ней, то есть она говорит, вы знаете, честно, говорит, вы из 10... человек, вы одни только позитивно оставили отзыв о жизни в Крыму. Мы вообще были в шоке просто. Ну, представляете?
То есть большинство людей оставляет не позитивные отзывы, да?
Ну, это с ее слов. Девчонка учится на ИНЯЗе в Хмельницком где-то там. Ну, вот, и путешествует по всем странам. Ну, и приехала, говорит, в Крым хочу посмотреть. Мы, честно, были в шоке.
Спасибо большое вам за ваш звонок. Что ты думаешь о том, вот у тебя много друзей осталось в России. Скажи мне, что они...
Уже немного.
Ну, все равно остались. Вот они знают, что ты ездишь в Крым. Что им интересно, что они у тебя спрашивают про Крым, про новости оттуда? Какую информацию они собирают?
Ну, во-первых, они пытаются как-то соединить вот эти две реальности, которые они видят в российских, в большинстве российских СМИ, и прежде всего, естественно, по телевидению, и той реальности, которую описываю я, и которая, в общем, либо в моих материалах, либо там в социальных сетях у меня очевидна. То есть вот я пишу как есть, и достаточно подробно. То есть такая хроника текущих событий. И понятно, что у меня фокус прежде всего на нарушение прав людей, на судебные преследования политического характера, прежде всего, на вещи, которые характеризуют ситуацию, ну, с негативной точки зрения. Понятно, что о позитиве я, ну, как бы очень мало могу сказать, просто потому что я с ним не очень сталкиваюсь часто. Но вот это вот несоответствие картины, которую создает российская власть, российские СМИ, так называемые, российская пропаганда просто, ладно. И то,
например, что видишь и говоришь,
да,
им
и
ты.
То, что происходит вот перед моими глазами и потом превращается в мои тексты и материалы, вот это несоответствие, оно, наверное, гораздо больше интересует.
А кому
людей.
Они верят больше, тебе или тем медиа, которые они смотрят или читают?
Да по-разному, на самом деле. Ну, то есть тут даже не зависит от типа отношений или там от степени убеждений или доказуемости. Ну, слушай, это не вопрос доказательства, это вопрос общей установки. То есть люди, которые смотрят там Первый канал, ну, вряд ли будут открывать Радио Свобода сайт и читать и брать оттуда информацию. И наоборот тоже, к сожалению. То есть это граница, которая проведена уже, и они могут поинтересоваться и спросить, но если они смотрят Первый канал, да не будут они тебя никогда слушать.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Ой, извините. извините, я ошибся.
И такое бывает. Хорошо, еще такой вопрос. После 2014 года ты много времени проводишь в Украине. Изменилось ли твое отношение к этой стране и к ее гражданам за последние годы?
Да нет, наверное, слушай, ну оно как бы как было положительным, так и, ну, в смысле, как можно изменить отношение к целому народу, стране? Ну, ты типа к ней как-то относишься, и как-то, и все,
ну,
и дальше
раньше
живешь.
Ты же бывал реже в Украине, меньше, ну, времени здесь находился. Сейчас ты первый узнал раз я... ее гораздо лучше, скорее всего.
Первый раз я в Киев приехал, сейчас скажу, в каком, ну, что-то типа 2004, может... Нет, даже не так. 2008 год, угу. Это я приехал в Киев, а в Крыму я был до этого там 2004, ну и там какие-то 90-е
туристом
годы. Туристом был,
отдыхал, наверное.
У нас была археологическая практика в Тамане, и я обычно заезжал в Тамань через Крым, здесь немножко побыв несколько дней, и потом через Керчь, вот через Порт-Кавказ, вот ехал на археологические свои раскопки. Поскольку раскопки велись и здесь, и меня они тоже интересовали, там и в Херсонесе в том числе. А в Киеве вот в 2008 году это была конференция, я тогда занимался историей и писал книжки, диссертацию писал по истории старообрядчества, которая проходила здесь, очень была представительная, поскольку в Украине очень много специалистов по старообрядчеству и вообще по истории христиан. Вот, и он оставил для меня, и город оставил для меня просто очень хорошее впечатление, очень положительное, и люди, в общем-то, тоже. И сейчас и семья у меня вся переехала сюда, ну, кроме родителей, и, в общем, я с огромным удовольствием приезжаю сюда, особенно во Львов, например. Ну, то есть ничего для меня не изменилось, на самом деле, вот я просто лучше, скажем так, знаю, лучше понимаю людей, и все.
Спасибо тебе большое. Это был Антон Наумлюк, российский журналист на радио «Крым Реалий». И уже сейчас в эту студию бежит моя коллега Екатерина Некречи. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер», радио «Крым Реалии», 105.9 FM. Ну и, знаешь, Стас, ты спровоцировал вместе с Антоном уникальный звонок. Раньше такого не было. Я как бы не туда попал, не туда звоню. Это очень интересно. Дорогие наши зрители в YouTube, если это вы шутите так над нами, объявитесь, позвоните нам еще раз. Давайте еще какую-то шутку.
Мы вернули вам Катю.
Вот, да. А что, просили?
Требовали.
Требовали даже так.
Хорошо. Далее будем говорить о том, что принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире «Радио Крым Реалии». В Крыму синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, дождь, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица, об этом сообщает Укргидрометцентр. Уже на выходных обещают погоду без осадков и температуру от 2 до 4 градусов тепла.
Скажи, пожалуйста, вот для Крыма такая погода, она характерна или все-таки в Крыму тоже меняется?
Регион от региона все очень по-разному, потому что в Симферополе такая погода еще может быть вполне комфортной. Но если мы говорим про Керчь, где между Черным и Азовским морем постоянно носятся сильнейшие ветра, то там очень холодно. В Ялте под прикрытием гор и Юбака будет абсолютно другая температура.
Ну и еще новость. Вдоль строящейся трассы Таврида в аннексированном Крыму будут восстанавливать лесополосы. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. По его словам, работы начнутся в следующем году за счет крымского бюджета. Вокруг Таврида должно появиться... Сколько? 322 тысячи?
Новых деревьев?
Что? Ничего себе.
Ранее в эфире радио «Крым Реалии» крымский эколог Маргарита Литвиненко, комментируя ситуацию с уничтожением зеленых насаждений на полуострове, сообщила, что за последние 4 года в Крыму вырубили около 100 тысяч деревьев, в том числе во время строительства трассы Таврида.
Угу. Ну, еще новость. На полуострове за 6 лет планируют увеличить показатель нормативного состояния региональных дорог. Что же это значит? До 30, почти до 40%. Что это значит? Я не понимаю. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора. Росавтодора. В Республике Крым показатель нормативного состояния региональных дорог за 6 лет планируют увеличить с 20 до 40% почти. В Севастополе с 40 практически до... Ну, тут вообще что-то, да, на 12 где-то процентов отметили в ведомстве. Стас, ты понимаешь, что это значит или нет? Потому что для меня, значит, это чиновничий язык официальный.
Канцелярий.
Да, это все совсем как-то
крымские
пугающе.
Крымские дороги, по мнению крымских чиновников, должны выглядеть лучше спустя 6 лет.
Вот так вот.
Да.
Почему спустя 6 лет? Как ты думаешь?
Медленными, но верными темпами не собираются
двигать. Мне кажется, нам не те новости, да, на самом деле, на рубрику, потому что надо слишком много думать, вот, и как-то слишком много разобраться. Но, тем не менее, что мы видим? Обещают жизнь лучше, это факт. А что же случилось?
Я знаю, почему, на самом деле, потому что штрафы ГИБДД пополнили бюджет на 120 миллионов рублей.
Сотрудники российской госавтоинспекции собрали с крымчан, это с вас, дорогие наши слушатели, 120 миллионов рублей штрафов за текущий год. В 2018 году на полуострове оборудовали 41 рубеж видеофиксации. Изначально письма счастья приходили только тем, кто превышал скорость. Сейчас же камеры фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и проезд на красный свет, движение по обочине, неправильные повороты и обгоны, заезд на стоп-линию, выезд на встречную полосу.
До конца февраля 2019 года в Крыму оборудуют еще 62 подобные камеры фиксации нарушений. А к 2021-му на полуострове будут 254 комплекса, говорит начальник Центра автоматизированной фиксации админ нарушений ГИБДД России в Крыму Дмитрий Леонтьев.
То есть там, где произошло 2 и более ДТП за год. Поэтому для стабилизации аварийности мы выставляем либо передвижные комплексы, да, в тех местах, и стационарные комплексы для того, чтобы у нас аварийность снижалась до минимума.
Вот такие вот новости. А, кстати, интересно, нарушаете ли вы правила дорожного движения, дорогие наши зрители и слушатели? Поделитесь с нами этой информацией 8 800 10 06 926 или напишите в комментариях в YouTube, но лучше позвоните. Вечер пятницы, хочется, может быть, поговорить не только нам, но и вам. Ну и я напомню, что это радио Крым Реалии, Стас Юрченко, Катя Негречева у микрофона, и далее вас ждет много интересного.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Близкий к Кремлю российский бизнесмен Константин Малафеев купил на торгах санаторий Ливадия, расположенный рядом с Ливадийским дворцом в аннексированном России и Крыму, информирует русская служба «Радио Свобода». Как сообщается, Малафеев является основателем российского телеканала «Царьград». Он находится под международными санкциями. Издание отмечает, что Малафеев купил санаторий Ливадия за 509 миллионов рублей. Общая площадь всех зданий составляет почти 30 тысяч квадратных метров с оборудованием и мебелью. На территории есть 3 объекта культурного наследия регионального значения. Прачечная с комнатой для утюга, малый служебный дом и дом Свицкий, 19 век. Их продали также. Первоначальная цена лота была около 400 миллионов рублей. Компания, подконтрольная бизнесмену, в итоге заплатила государству 509 миллионов, говорится в сообщении.
Ну,
прямой эфир.
Радио Крым Реалии, 105.9 FM, и я смотрю, что Юрий Юрьевич у нас, во-первых, звезда Ютуба в комментариях. Это наш, я напомню, для тех, кто, может быть, не знает, это наш постоянный зритель и также человек, который несколько раз дозванивался к нам в эфир, но, по-моему, Юрий Юрьевич, вы как-то жалуетесь, что мы вас выключили из эфира и не так все повели, поэтому возможность у вас есть всегда к нам позвонить. В эфир вы себя ведете прилично, собственно, поэтому можете к нам приходить в эфир 8 810 06 926. Я обновляю сайт Крым Реалии.
Ну, а вот у меня есть еще новость. В известном крымском лагере «Артек» завершилась смена под названием «Школа будущих командиров». Во время отдыха крымских детей курировали российские военные. Ребята участвовали в конкурсных заданиях на знание истории России, состязались в физической и медицинской подготовке, смотря конкурсы строя и песни. Детям также проводили психологические тренинги будущих командиров, учили поведению в ситуациях эмоционального и физического напряжения, рассказывает начальник главного штаба российской юнармии Роман Романенко. Также добавил, российские военные детей учили стрелять из пистолетов и автоматов, ставить боевые растяжки и метать гранаты.
Как все дети, которые приезжают в лагерь, они помимо того, что оздоравливаются, они еще получают какие-то навыки. Вот у нас наша задача им
прививать патриотизм, и в плане военно-патриотического воспитания у них это самое основное направление. Будучи здесь, в Артеке, в этой нашей профильной юноармейской смене, они постигают науки не только те, которые здесь в основном присутствуют, но и те, которые помогают им в дальнейшем почувствовать себя уже настоящими защитниками нашей Родины.
И снова мы фиксируем в новостях, да, и смотрим, что происходит в Крыму. То есть, с одной стороны, детей обучают непонятно чему, военизированная вся эта история, с детских садов начинается, вот в Артеке. Постоянно получаем эти новости, которые просто устрашают. И это в контексте всего...
А с другой стороны, у нас есть керченская трагедия.
Да. То есть, на самом деле, у нас есть, кстати, слушатели мне говорят наши звукорежиссеры. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа журналисты. Я крымчанин. Я хочу вам сказать, что если вы хотите сделать вашу передачу более интересной, вы когда идете речь про Крым, всегда сравниваете те же самые вещи с процветающей Херсонской областью. Тогда будет очень интересно вас слушать.
А скажите, пожалуйста, как часто вы бываете в Херсонской области?
Вы считаете, это имеет переходное значение?
Да, но вы же нам говорите, чтобы мы сравнивали то, что происходит в Крыму, да, там уровень жизни с Херсонской областью. У меня к вам вопрос. У вас же, значит, есть какие-то знания на этот счет. Как часто вы бываете в Херсонской области? Расскажите нам.
Вы бы имели право задавать такие вопросы, если вы сами бы находились бы в Крыму. Вы же находитесь в Киеве.
Почему? Смотрите, у нас официально центральный офис находится в Киеве, но мы едва ли не единственная СМИ, у которого есть корреспонденты, свои источники на территории Крыма. Вы что, не смотрите наш сайт?
И у меня тоже есть свои источники на территории Херсона.
Ага, то есть вам рассказывают, что в Херсоне хуже.
Или лучше?
Я хочу вам сказать, попросить вас, если вы все время, когда ведете речь про Крым, про дороги и прочее, да, всегда сравниваете пройти с Херсонской областью, чтобы было понятно.
А если мы говорим про политические суды, нам тоже сравнивают с Херсонской областью?
Господа, у вас же главная задача убедить крымчан, что мы сделали большую всю ошибку, когда отделились от вас.
Нет, вот у нас главная задача информировать крымчан о том, что происходит на территории Крыма. Мы же не называемся Херсон Реалии или Краснодар Реалии, правильно? А можете назвать какие-то конкретные примеры? Все, уже не можете. Мы же просто просим у вас конкретные примеры. И мы называемся, еще раз вам говорим, Крым Реалии. Поэтому, если вы хотите услышать здесь николаевские новости, например, да, львовские новости, это будет сделать
новости
крайне сложно.
Новости Херсонского региона есть на сайте Радио Свобода. Радио Крым Реалии работает для крымчан. Мы говорим про Крым для тех, кто живет в Крыму.
Ну, спасибо вам в любом случае, что вы звоните, да, нам важно. Может быть, вы не так понимаете, и у нас нет такой задачи сказать кому-то из вас, что вы что-то сделали неправильно. Наша задача как раз состоит в том, чтобы освещать события в Крыму. Несколько минут назад в этой студии был Антон Наумлюк, который вам рассказывал какие-то вещи. Я думаю, что все, что он вам рассказывал, вы не могли бы найти и прочитать в лентах новостей изданий крымских, которые подконтрольны сегодня России фактически, получается, да, которые исповедуют фактически... точку зрения там президента Путина, вот даже так. Там наверняка вы не найдете этой информации про суды политические, которые происходят, и западные страны, правозащитники, не только украинские, а еще и российские, и западные, также говорят об этом, о том, что это политические суды. То есть это вся информация, которая к вам не доступает, она трудно доступна для вас. Именно поэтому мы вещаем. У нас есть сайт, на котором вы можете найти эту информацию, у нас есть радио, который вы можете услышать на 105.9 FM и на 549 AM два раза в день. Я, кстати, напомню, по крымскому времени в 8.35 утром и днем в 13.10. Ну вот, мы стримим для вас видео в YouTube, в Фейсбуке, для того, чтобы эта информация каким-то образом к вам попадала. Ни в чем мы вас убеждать не хотим.
И вот еще одна новость сегодняшнего дня, и перейдем к анонсам того же, что могут наши дорогие радиослушатели слушать на выходных. В Керченском проливе 30 ноября получил повреждение сухогруз под флагом Того. Леди Мария сообщает специализированная база данных судов и портов. По сообщению, инцидент произошел на якорной стоянке в пятницу 30 ноября. Сухогруз Леди Мария во время маневрирования запутал свой грибной вид в якорной цепи сухогруза под флагом Мальты, Азов Конкорд. Согласно данным сайта, по слежению за судами, оба судна следовали в азовские порты России. России и Украины и ожидали транзита по Керченскому проливу на Южном якоре в Черном море.
Ну и я напомню, у нас осталось одна минута до эфира. И ты знаешь, одна из постоянных рубрик. Есть такой Иван Иванов в нашем YouTube, и он просит постоянно ему передать привет. Иван Иванов, привет вам передаем из студии радио Крым Реалии. Пожалуйста, если вас это как-то обрадовало, то мы
передаем
только
вам
с радостью.
Привет.
Кому еще передать привет, пишите нам. Ну, сегодня уже, наверное, не успеете. А вот далее в наших эфирах напомним обязательно, что завтра ждет. Очень много интересного контента.
Итоги
для вас.
Недели с Александром Янковским.
В 9:40 по крымскому времени можно услышать на сайте Крым Реалии.
Да, в 19:30 крымский пармезан. Самые яркие, самые смешные новости недели.
18:30.
По
крымскому времени.
По крымскому времени.
Мы просто живем как бы по киевскому времени и по крымскому времени. Разница есть. Поэтому 18:30 много интересного. И интересно об этом рассказали там Стас Юрченко и Александр Янковский. Ну что же, оставайтесь с нами на 105.9 FM. Спасибо всем, кто был сегодня в этом эфире и кто смотрел, слушал нас. Спасибо тебе, Стас. Спасибо всей нашей команде, которая остается за кадром. Хороших всем и светлых выходных. Но не забывайте о новостях, они важны. Оставайтесь на сайте Крым Реалии.